В Москве 2 часа дня, в Кишиневе 13 часов, в Праге полдень. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Госдеп приказал американским дипломатам покинуть Украину. Россия нарастит авиасообщения с Венгрией, Германией и Шри-Ланкой. Число погибших при пожаре на заводе в Японии возросло до 5. Подробности далее. Госдеп отдал распоряжение об отъезде неосновного американского персонала посольства США в Киеве из-за угрозы военных действий. Об этом сообщает дипмиссия в Твиттере. Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением агрессивных действий со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Россия с 21 февраля наращивает число авиарейсов с Венгрией, Германией и Шри-Ланкой, а с 1 марта с Грецией и Кипром. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Речь идет об увеличении числа рейсов по маршруту Москва-Будапешт с 7 до 14 в неделю и по маршруту Санкт-Петербург-Будапешт с 4 до 7 в неделю. Число рейсов из Москвы в Колумбо вырастет с 2 до 4 в неделю по маршрутам Калининград-Берлин с 2 до 6, из Калининграда в Дюссельдорф полеты будут выполняться с частотой 5 рейсов в неделю. Решение по делу о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийские игры доведут до сведения сторон во второй половине дня в понедельник, 14 февраля. Об этом сообщается в релизе спортивного арбитражного суда. Арбитрами по делу назначены итальянец Фабио Юдика, американец Джеффри Бенц и словенка Весна Бергант-Ракачевич. Слушания начнутся завтра в 15:30 по Москве. Ранее Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. Результат теста передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме 8 февраля. Украина нарастила импорт газа с начала февраля до 14 миллионов кубометров в сутки. Об этом заявил генеральный директор организации, оператор ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook. Он отметил, что около 5 миллионов кубов поступает из Словакии, а остальные в основном виртуальным реверсом из Польши. Тем временем число погибших при пожаре на заводе в Японии возросло до 5, об этом сообщил местный телеканал. Ночью на заводе по производству рисового печенья в японской префектуре Ниогата произошло возгорание, его удалось потушить через 9 часов. 4 сотрудницы завода поступили в больницу в критическом состоянии, но впоследствии врачи подтвердили их смерть. Сообщалось также о двоих пропавших без вести. В ходе поисков было обнаружено тело, предположительно, одного из них. Всего в момент возгорания на заводе находились 30 человек. Причины пожара выясняются. Это все новости к этой минуте. Мы следим за развитием событий. Еще больше актуальной информации в наших следующих новостных блоках. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
Вы слушаете «Радио Спутник». Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Зоопарки существовали еще во времена Древнего Египта, и это установлено археологами. Но дикие животные там содержались исключительно на потеху публики. Ну, насколько это удается установить спустя почти 5 тысяч лет. Ну, приблизительно. В общем, это было 3,5 тысячелетия до нашей эры. Более-менее современное обличие зоопарки стали обретать в 18 веке. Первый европейский открылся в середине 18 века в Вене, потом в Мадриде и так далее. В России же первый зоологический парк появился 12 февраля, это дата по новому стилю, 1864 года. Это московский зоопарк. Тогда его назвали зоосадом. Все же он был достаточно небольшим по площади изначально. Учредило его Императорское русское общество акклиматизации растений и животных. Современные же зоопарки не только содержат диких животных для демонстрации их горожанам, но и ведут просветительскую работу по охране природы и животного мира. Но не только просветительскую. О том, что же собой представляет современный зоопарк в 2022 году. Будем говорить сегодня. С нами на прямой связи советник генерального директора Московского зоопарка по природоохранным программам Любовь Курилович. Любовь Ярославовна, приветствую вас.
Здравствуйте.
Любовь Ярославовна, в чем же состоит миссия Московского зоопарка?
Миссия Московского зоопарка состоит в сохранении природных ресурсов, многообразия животного мира путем участия в программах разведения редких и исчезающих животных, природоохранных программах, природоохранного просвещения и научных исследований. Приоритетными направлениями является сохранение животного мира Российской Федерации.
Как много всего. Вот наш главный вопрос сегодняшнего эфира, но из него мы уже будем, так скажем, и идти дальше, и развивать. Что же такое современный зоопарк? И соответствует ли московский зоопарк вот этим критериям, если они, конечно, общепризнаны?
Современный зоопарк представляет собой учреждение, где содержатся и разводятся животные в условиях максимально благоприятных для животных, их благополучия и комфортных для посетителей, с такими обязательными направлениями работы, как природоохранная, просветительная и научная. Московский зоопарк успешно развивается по всем перечисленным направлениям, но в настоящее время не все наши вольеры смотрятся современными, так как завершение последней реконструкции прошло более 20 лет. С тех пор стандарты содержания животных сильно изменились. Однако в настоящее время планируется и уже проводится новая значительная реконструкция, целью которой повысить благополучие животных и улучшить методы демонстрации их для нашей публики.
Угу. Я с удивлением узнал для себя, что Московский зоопарк, он не крупнейший в России по площади, во всяком случае, и даже не второй, и вообще пятый, если информация верна. Так вот, планирует ли Московский зоопарк как-то расширяться или, может быть, какие-то филиалы открывать? И есть ли корреляция между комфортным размещением животных и большой площадью? То есть, чем больше площадь, тем комфортней, или не обязательно это связано?
Ну, я сначала отвечу на второй вопрос, что не все зависит от площади, зависит все от коллекции животных. Например, есть такие специализированные зоологические коллекции, состоящие из беспозвоночных, рыб, амфибий, рептилий, для которых большие площади не обязательны. А вот, например, для коллекции копытных животных, конечно, необходимы просторные вольеры, занимающие большие площади. Планы расширяться у Московского зоопарка, конечно, есть, так как для такого мегаполиса, как Москва, с многомиллионным населением и гостями столицы, нынешний зоопарк тесен, и наплыв посетителей, особенно весенне-летний период, создает не очень комфортные условия как для животных, так и для посетителей. И, конечно, проблема в том, что наш старый московский зоопарк зажат в городской постройке, расширяться нам некуда. Поэтому, конечно, мы были бы очень благодарны, если бы нам выделили еще какие-то площади, ну, например, на территории Новой Москвы, где могли бы уже быть экспозиции достаточно с обширными вольерами для групп копытных животных и для других животных. А на нашей старой территории мы могли бы сохранить исторический московский зоопарк.
Любовь Ярославовна, а сколько видов животных сейчас представлено в московском зоопарке и какие из них самые редкие?
На сегодняшний момент в московском зоопарке представлено 1129 видов и подвидов животных. Что касается редкости, то здесь есть две стороны этого вопроса. Во-первых, редкие в природе и редкие в коллекциях зоопарка. Если говорить о редких и исчезающих видах в природе, то это, конечно, дальневосточный леопард, короткомордый кенгуру, эдипов тамарин, восточный бонго, стерх, лучистая черепаха, сиамский крокодил. А если говорить о редких видах в коллекции зоопарков всего мира, то это рыбный филин, черногребенчатый голубь, морской заяц и многие виды рептилий.
А для каких видов животных сложнее всего создать комфортные условия? Вот вы уже сказали про копытных, что им нужны территории. А и каким образом, вот помимо территории, какие еще проблемы с комфортом могут возникнуть, и как зоопарки эти проблемы разрешают?
Ну, сложнее всего создать условия для тех животных, которые в природе живут в исключительных климатических или других трудновыполнимых условиях содержания в неволе, либо специализируются на необычных кормах. Так, например, вот морским выдрам-каланам требуется необычайно чистая вода, поэтому те зоопарки, которые решаются содержать их, сооружают огромные очистные сооружения, которые по площади иногда даже превышают те площади, на которых эти животные содержатся. А вот, например, для больших панд требуется несколько видов бамбука, которые произрастают именно в Китае. Поэтому вот для содержания больших панд в московском зоопарке мы завозим эти виды бамбука из Китая. И прежде чем завести таких сложных для содержания животных, те зоопарки мира всегда оценивают свои возможности. Могут ли они предоставить все необходимые условия для содержания? Если таких возможностей нет, то зоопарки просто не заводят такие виды животных.
А как часто вообще пополняется коллекция зоопарка? И что это вообще за процесс? Насколько в нем много стадий? Вот с чего начинается? И как вообще зоопарк инициирует, что нужен именно конкретный вид ему?
Коллекция животных московского зоопарка пополняется постоянно. Тут существует две стадии. Первая стадия – это теоретическая, то есть это планирование коллекции зоопарка. И здесь важны цели, с какими целями мы заводим тех или иных животных. Вот главными принципами формирования коллекции московского зоопарка являются содержание и разведение редких, находящихся под угрозой исчезновения видов животных, поддержание максимального генетического разнообразия популяции в искусственной среде, создание резервных группировок с целью реализации локальных, региональных и международных программ, а также демонстрация животных для природоохраны, пропаганды, идей сохранения биологического разнообразия и воспитания экологической грамотности. Это что касается теоретической стадии. Практическая стадия же заключается в том, что сначала необходим поиск животных в зоопарках мира, тех видов, которых мы наметили получить. Затем это достаточно трудоемкий и длительный период подготовки документов, необходимых для транспортировки животных. И сама транспортировка животных, которая, конечно, тоже очень бывает проблемная, потому что иногда, например, ну, самый быстрый способ транспортировки это, конечно, самолетом, авиатранспортом, но подчас часто авиакомпании не хотят перевозить тех или иных животных или вообще отказываются перевозить животных. Поэтому здесь еще достаточно кропотливая и ответственная работа по выявлению необходимых способов транспорта и, собственно, транспортировки. Но часть животных попадает к нам в коллекцию вне плана. Это конфискат или спасение редких видов животных из природы, которые там пострадали от каких-то травм и которых невозможно дальше вернуть в природу.
В какое время года лучше посещать зоопарк и почему? Или назовите плюсы и минусы там летнего и зимнего посещения, к примеру.
Знаете, ну, я, поскольку являюсь фанатом московского зоопарка, я считаю, что в зоопарк можно ходить в течение круглого года. Но, на мой взгляд, вот как это ни звучит парадоксально, что в зоопарк лучше всего ходить зимой. Почему? В это время посетителей мало, животных можно посмотреть достаточно много, так как у нас много павильонов, где содержатся интересные коллекции теплолюбивых животных. Кроме того, животные расслаблены, не прячутся в укрытии за жары или наплыва посетителей. Если говорить о летне-весеннем сезоне и начале осени, то здесь можно, конечно, посмотреть и на приплод зоопарка, например, или на тех животных, которые впадают в спячку, таких как сурков или бурые медведи. Но таких животных достаточно мало у нас в коллекции. Но при этом нужно знать, что в эти периоды, в эти сезоны лучше входить рано утром, потому что, конечно, лучше смотреть на животных, когда мало посетителей и когда животные не устали от наплыва посетителей.
А как же животные, которые впадают в спячку? Вот я захожу на сайт, ну, не прямо сейчас, а несколько дней назад, и сразу на меня такой баннер смотрит глазами енота, и написано «Уснули еноты и енотовидная собака Буба». Это означает, что их посетитель не увидит?
В зимний сезон, да, они увидят. Но я еще раз повторюсь, что таких видов животных гораздо меньше, чем те виды животных, которые можно посмотреть зимой.
Например, белых медведей, да?
Белых медведей. У нас огромная коллекция животных в доме обезьян. У нас большая коллекция птиц в доме птиц. Естественно, большие панды, всегда их можно посмотреть и летом, и зимой. У нас очень большая интересная коллекция беспозвоночных животных, которых также можно посмотреть зимой. В общем, зимой в московском зоопарке можно провести очень интересный познавательный день.
А расскажите, пожалуйста, что такое центр воспроизводства редких видов животных? Туда можно попасть посетителям? И если да, то что там, как бы, в чем заключается вот эта экскурсионная программа?
Центр воспроизводства редких видов животных был создан для того, чтобы, ну, как и говорит название этого учреждения, разводить именно таких эксклюзивные редкие виды животных, для которых необходимо хорошее, без таких... Хороший климат, замечательная обстановка без всяких стрессов со стороны большого количества посетителей и какие-то бывают мегаполисы. Вот. И какое-то время туда доступа посетителей не было. Но с некоторых времен мы проводим экскурсии в этом центре. Вот. Существует три экскурсии. Это обзорная экскурсия по зоопитомнику, экскурсия, специализированная по птицам зоопитомника, и экскурсия по герпетологической коллекции зоопитомника. Такие экскурсии проводятся три раза в день, кроме понедельника и вторника, обязательно по предварительной записи и по QR-коду в настоящее время.
А какие, в принципе, есть программы посещения зоопарка? Предусмотрен ли какой-то креатив для детей, а для взрослых, может быть?
Существует множество разнообразных тематических экскурсий по зоопарку. Проводятся лекции, тематические праздники, квесты. Вот во время квестов, конечно, много различных интерактивных занятий. Дальше у нас в зоопарке проводятся уроки, то есть целый учебный день в музее. Так вот, в 2021 году, несмотря на пандемию, проведено таких учебных дней музея для 100 классов, где приняли участие более 3000 учащихся. Вот, наши сотрудники являются разработчиками, координаторами этих учебных дней в музее, но сами дни проводят учителя. Затем есть большая программа для людей с ограниченными возможностями здоровья всех направлений и возрастов. Также в зоопарке для этого создана доступная среда. Вот. До пандемии в зоопарке действовал летний лагерь для детей, который называется «Клуб зоомастерские». В зоопарке также есть музей истории зоопарковского дела и истории московского зоопарка, а также выставочный зал, где проводятся различные анималистические выставки. Так что для наших посетителей в московском зоопарке ждут самые разнообразные виды деятельности.
А кого готовит Академия Московского зоопарка? Это для повышения квалификации или это для подготовки с нуля сотрудников?
Значит, в основном Академия создана для повышения квалификации. Причем в Академии есть три направления. Первое направление называется «Школа киперов». Это подготовка специалистов, обеспечивающих уход за животными. Он может быть как с нуля, так и в рамках повышения квалификации. Но проводятся также курсы и для узких специалистов. Например, проводится курс для ветеринаров-герпетологов. Второе направление – это курсы для посетителей зоопарка. То есть, например, владельцев домашних питомцев учат, насколько рационально и важно заниматься с их домашними питомцами, чтобы они сохраняли здоровье и радовали своих владельцев. Есть курс также зоопсихологии, который, конечно, знакомит с посетителями с разнообразными такими методами, в результате которых они могут понять своих животных. Вот. И есть еще третье направление – это курсы повышения квалификации учителей.
Кто такие опекуны и как стать опекуном? И можно ли устроиться в зоопарк волонтером?
Опекуны – это те лица, физические лица, или даже фирмы, или учреждения, которые финансово помогают содержать те или иные виды животных из коллекции Московского зоопарка. То есть можно выбрать любое животное из коллекции и перечислять деньги на их кормление и содержание. Что касается волонтеров, волонтером может стать любой человек, начиная с 18-летнего возраста, но необходимо пройти обязательно собеседование. Про то, как конкретно стать и опекуном, и волонтером, можно узнать на сайте зоопарка подробно. Там существуют контакты, по которым можно связаться с нашими службами и узнать все подробности.
Угу. А при зоопарке, как я понял, много различных кружков для детей. С какого возраста туда можно приходить? Чем там дети занимаются и сколько это стоит?
Ну, самый старейший из ныне действующих юнацких кружков России – это наш знаменитый кружок юных биологов зоопарка, сокращенно КЮБС. Он был основан в 1924 году, то есть ему уже скоро будет 100 лет, Петром Александровичем Монтефелем. Нужно сказать, что за время существования этого кружка выпущено более 2000 выпускников, среди которых есть уже и академики, профессоры, художники, писатели, скульпторы и так далее. Туда принимаются дети с 11 лет. И в этом кружке ребят учат понимать природу, относиться к ней бережно. Ну и, конечно, учат и знакомят с коллекцией зоопарка, с тем, как содержится эта коллекция, со всеми подробностями зоопарковского дела. Несколько лет назад был организован, значит, КЮБС – это кружок бесплатный, но туда принимаются дети с 11 лет, там проводится собеседование предварительное. Несколько лет назад был создан кружок для совсем маленьких детей. Он называется «Манулята». Там проводятся занятия для детей 7-10 лет. Это кружок платный. Вот. Потом у нас есть пони-клуб, где детки учатся ездить на лошади, управлять лошадью, и там создаются замечательные даже программы, такие тематические, со спектаклями. Этот кружок также платный. И существует также кружок «Арт-зебра», где дети учатся рисунку, лепке, фотографии. Этот кружок также платный. Вот такие кружки существуют в Московском зоопарке.
Любовь Ярославна, у нас время неумолимо бежит, и да, оно, к сожалению, завершается. Нам нужно уже уступать место на информационным событиям другим. Спасибо большое вам. Напомню, что на прямой связи в день основания Московского зоопарка. С нами была советник генерального директора Московского зоопарка по природоохранным программам Любовь Курилович.
По душам.